Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и, как и всегда, в прямых эфирах на Видорадио мы постигаем секреты мудрости от наших лекторов. И сегодня у нас в студии, не на связи по скайпу, как обычно, а именно в студии, Марина Абрамова, которая вместе со своим супругом является организатором проекта нравственности «Василиса». Тема нашей сегодняшней беседы – «Как образовывать детей, не выходя из дома». Напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или писать нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. И даже вы можете звонить по скайпу, чтобы озвучить свой вопрос лично. Ну и не буду затягивать вступительную часть и передаю слово нашей гости. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Аня. Приветствую вас и очень рада оказаться в новой студии. Мы с вами впервые проводим прямой эфир. Очень приятно. Сегодня не самый легкий день, Икадыша, да, но если информация имеет духовный аспект, она очень легко ложится. Я подготовила сегодняшний эфир на тему образования. У нас был с вами эфир, в этом году уже проводился эфир по воспитанию детей, если интересно, можете в архиве найти. Там мы говорили именно о воспитании, да, а сегодня мы будем говорить об образовательной части: теория, практика, школа, семейное образование и так далее. Я мама троих детей, и у нас были разные периоды в жизни, когда дети ходили в школу, когда кто-то один не ходил и обучался дома, так что опыта у меня хватает. И вот сегодня мы затронем тему как семейное образование. Есть 5 типов обучения в школе, мало кто из родителей об этом знает. Есть очная форма обучения в школе, это то, как мы привыкли обучаться. Очная школа – это когда очно ходишь в школу и учишься, и сдаешь экзамены в ней. Есть очно-заочная система обучения, когда ты какую-то часть ходишь, допустим, 3 дня ходишь, там 2 дня что-то делаешь, и тем не менее сдаешь в школе. Зачастую это, знаете, спортсмены, у которых постоянные тренировки, вот они так очно-заочно учатся, так негласно. Следующий вид обучения – это домашнее обучение. Его часто путают с семейным видом обучения. Домашнее обучение – это когда ребенок болеет, по каким-то причинам не может посещать школу, уважительным причинам. И они обучаются на дому. К ним таким же образом приходят преподаватели из школы, и они с этими же преподавателями, но уже в рамках дома обучаются, проходят обучение. А семейное обучение? И есть экстернат. Экстернат то вводит в программу обучения, то выводит его. То есть то принимается, то отклоняется. На данный момент эта система принята. То есть экстерном ты когда сдаешь за 2-3 класса за 1 год. Вот. И семейное обучение – это то, о чем мы сегодня с вами сделаем, на чем сделаем упор. Это когда родители по закону, они имеют право обучать своих детей дома, имея, не имея на это образование. Да? Вот я, допустим, педагог-филолог, учитель русского языка и литературы, но я также веду и арифметику у своих детей. То есть закон не устанавливает обязательства получать образование, потому что тем более начальную школу мы можем им давать сами. Итак, семейное вид образования – это когда вы прикрепляетесь к какой-либо школе и числитесь за ней, но не посещаете ее. Обучаетесь там, где вам удобно. Репетиторов нанимаете, сами дома обучаете. Или соседку, или бабушку у вас, например, на пенсии, но она учителем работала. То есть форм много, но суть одна, когда вы ходите в школу только сдавать экзамены. Я предвижу много-много вопросов о том, как часто сдаются эти стационарные экзамены и так далее. Это вопрос, конечно, очень важный, и обычно это договор с завучем или директором, кто вас курировать будет. Можно договориться раз в год, раз в полгода. Некоторые мамочки, особенно беспокойные, они договариваются на раз в четверть. Но, на мой взгляд, раз в четверть – это очень часто, тем более вот сейчас я буду рассказывать, если идти по другой программе, вот мы по другой программе обучаем наших детей, то это вообще неудобно состыковывать каждые 2 месяца вот эти программы. Оптимально раз в полгода, потому что ты видишь, на каком этапе находится твой ребенок на этапе обучения. Ну, если там совсем смелые родители, можно раз в год сдавать экзамены. За то время, что мои дети учатся, мы жили в Казани, в Тольятти, и вот на юге сейчас живем, и везде примерно система одинаковая. Подходишь к директору, договариваешься, так как это не запрещено законом, это идет очень быстро и легко. Нигде мы не у нас не было сопротивления какого-то. Вот. Но если этот вопрос у вас возникнет на эту тему, можете потом в конце эфира спрашивать. И сразу скажу, что о самом интересном я буду говорить в конце эфира, так что оставайтесь с нами до конца. Многие родители видят, что школа не дает сейчас положительных результатов, отстает от современных реалий и зачастую даже портит наших детей. Отстает от современных реалий в том плане, что, например, психологи, да, мы знаем, что психология как наука, ее скоро не будет. Ее затмевает нейропсихология новая, на стыке медицины и психологии. Но, тем не менее, психологов сейчас принимают, выпускают и обучают на эту специальность. А в чем вот мой постулат зачастую даже портит наших детей? Об этом я подробнее тоже расскажу. И, тем не менее, большинство родителей, как всегда, везде было принято в советское время, ведут своих детей в школу. Есть несколько мифов школьного обучения. Например, все ходят и нам надо. Без школы невозможна социализация. Родители – это не педагоги, не смогут обучать своего ребенка дома. Или без школы, самое главное, вот камень преткновения, без школы не сдать те стандарты, которые предъявляются. Сегодня на нашем эфире я постараюсь развеять все эти мифы. Не хочу сказать, что это для всех форма обучения семейная, но вот как-то уменьшить страхи, опасения, поделиться своим опытом я готова. У нас есть опыт, вот собственный мой опыт с моими детьми, как мы за 3 дня подготовились к сдаче аттестации в школе. То есть я не скажу, что мы не учились, мы что-то там худо-бедно делали, вот, и поделюсь в конце об этом. Поделюсь, как обучать сразу нескольких детей на семейном образовании, и, конечно, отвечу на ваши вопросы в самом конце. Итак, семейное образование и школа. Многие верующие люди сейчас не выбирают школу, потому что она становится очень опасной из-за несанкционированных поставленных прививок. Знаете, да, когда «Ой, я забыла, а прививка уже чпока поставлена». То есть это неподготовленные дети, с детьми нужно обязательно проводить работу на этот счет. Очень много у меня таких случаев у друзей, у знакомых. Написаны отказы от прививок в школе, тоже мы на это имеем право, но тем не менее прививки ставятся. Следующий момент – это жвачки со спайсом, да, то, что новое у нас сейчас появилось, страшная вещь в школе, они прям там и распространяются. И у нас был такой печальный случай, когда повесился старший брат одноклассницы у дочери. То есть реально мы столкнулись уже с последствиями вот по школам. Причем семья была, там 4 детей. Это православные люди, они не для галочки православные. Они прям верующие, спокойные, набожные. Вот не уберегли как-то ребенка, это старший сын их был. То есть спайс гуляет по школе, и мы не можем оберечь своих детей, если мы отдаем их туда. Там всевозможные игры, которые гуляют, в том числе в интернете. Например, «Стань феей». Они не слышали про такую игру?
Я слышала только про «Голубого кита», какая-то суицидальная игра, такая, которая сейчас популярна среди молодежи. Вот про феи не слышала.
Да, их очень много, в том числе, да, «Кит не спит». Вот «Стань феей» — это игра, когда ты играешь, там они проходят много этапов. Ну, название-то хорошее, «Стань феей», да? Они проходят много этапов, и одно из заданий в конце — включи газовые колонки, не включая огонь. Это в 4 утра они встают и всякие вот такие вещи делают, пока все спят. И ложись спать, отдыхать, а на утро ты станешь феей. Ну, последствия, конечно же, ужасные. Следующая игра, в которой играют сейчас современные дети, подростки, «Беги или умри». Это когда у них какие-то тоже задания идут, пробежать максимально близко к машине и не умереть. Ну, понятно, что это велика, ну, очень большая опасность. И очень много сейчас стало ДТП из-за этого, что ниоткуда ни возьмись, выбегают дети, кидаются под машину. То есть игры на самоубийство – это всплеск модные, это очень модно, их очень держат образованные, обученные психологи, там целый штат сотрудников нанятых. Вот. Я знаю девочек, у которых мамы и работники школы играют в одни ворота, Они что делают? Дети приходят, у них забираются телефоны. То есть телефоны нужны только, чтобы дойти до школы и прийти из школы. Сейчас не у всех такие кнопочные телефоны. У многих они с выходом в интернет, поэтому в школе они сдают телефоны, и домой приходят тоже они без телефонов. Таким образом, родители, грамотные родители обезопасивают своих детей. Ну и то, что вы сказали, конечно же, этот нашумевший кит не спит. Тоже я вот из Тольятти родом, и наслышана очень много историй, когда вот был лагерь, был заезд, в воскресенье девочка была живая, а в понедельник она вот уже скинулась с крыши. И знаете, что происходит? На ее страничку продолжают подписываться: ребенок умер, ее нет. Это понятно, что трагедия для родителей. У нее продолжают выходить посты. То есть они каким-то образом там тайминг выставлен, что каждый день она что-то там выставляет, типа того, что «а я смотрю на вас», «а что там ты делал» и так далее. То есть это настолько страшно, настолько подготовленные психологи работают с детьми, они настолько расшатывают там вплоть до музыки, специальную музыку слушают. Вот, и после таких случаев, конечно же, родительская общественность, она встает, она пытается каким-то образом защитить своих детей. Наш проект тоже к этому причастен. Мы начали серию книжек выпускать для того, чтобы защитить девочек, чтобы у них в свободное время было чем правильным занять себя. Я об этом в конце скажу. То есть происходят страшные вещи, и нужно что-то делать для защиты детей. И семейное обучение — это один из выходов, один из способов защитить ребенка. До 15 лет, пока не сформировано ядро личности, но это как альтернатива образованию. И до 15 лет личные границы ребенка не сформированы. Он должен находиться в той среде, в которой живет. То есть семейные традиции и традиции школы должны совпадать. Нас слушают большинство, например, вегетарианцев. Да? Это первый постулат, который не совпадает со школой. Потом в школу приходят очень разные люди с разных слоев. То есть вот у меня много вопросов на самом деле, почему люди вводят в школу. Их больше, чем наоборот. Я сейчас буду с вами делиться. Но для начала первый шаг, который мы делаем, переводя ребенка на семейное образование, на семейное обучение, это базовые вещи, базовые потребности. Это защита, близость и забота. Если у детей не будет защиты там, от каких-то там разбойников или еще чего-то, близости с вами, если они не будут чувствовать заботы от вас, то ни о каком семейном обучении не может идти речи. Когда удовлетворены все базовые потребности, ребенок позитивен, и он уже тогда хочет учиться, убираться и так далее. То есть он хочет жить. Да? Это базовые потребности Маслоу. Если их разбить, вот без этих потребностей невозможно обучение. Следующее – это тоже физиологический уровень. Это сон. Ребенок должен высыпаться, он должен спать 9 часов. И мы со своими детьми, я со своими детьми сделала тайминг. Это такие часы. На бумажке мы разрисовали, разными цветами сделали. Например, черным у нас идет сон. То есть мы сделали черным, закрасили вот эти спектры часов, 9 часов, они понимают. Они могут крутить, там, например, с 9 до 5 или там, с 10 до 6 они спят, но спят они вот 9 часов. Это, ну, закон для детей, иначе психика она не восстанавливается. И в то же время, когда там происходит сбой, фильм посмотрели допоздна или еще что-то, они понимают, за счет чего идет вот этот вот. Откуда они будут брать время? Следующее у них идет там какие-то утренние процедуры, это, допустим, голубеньким у нас выбрано, и до завтрака у них разбито весь день, что они должны сделать. И если они просыпают, не встают вовремя, они понимают, что какая-то часть их жизни, какая-то часть их дня, она упущена. Это один из методов, вот, который позволяет у детей осознанность держать включенной, чего не скажешь про школу. Да, этого нет в школе. И питание. Пища должна быть очень вкусной. Вот мои дети, они пока только к начальной школе относятся, а вообще, когда идет вот этот перестрой организма, когда подростковый возраст наступает и идет, как это говорится, когда они взрослеют, у них включаются нижние чакры, да, вожделение, и как его погасить, чтобы у них все-таки энергия шла на обучение. Во-первых, мы про это уже говорили на эфире по воспитанию детей. Это разнополое обучение. У кого есть какие-то вопросы, лучше переслушать тот наш эфир, тот семинар, почему важно обучать детей именно со своим полом. Там имеется в виду и скорость восприятия информации, и вот эти вот чакры, когда они включаются, обучение становится невозможным. И питание в помощь вам будет. Пища, если она вкусная, она способна удовлетворить, ну, разной степени вожделения. Детей нельзя ограничивать в сладком, молочном и мучном. Это авторитетная рекомендация, данная нам доктором Тарсуновым. Я как вот мамочка беспокоенная. То есть, да, молочное и мучное, это там... И дети полнеют, и неправильное питание. Нет, я лично своими ушами слушала вот эту вот рекомендацию Олега Геннадьевича о том, что сладкое, мучное и молочное ни в коем случае детям нельзя. Понятно, что нужно это давать по утрам, не на ночь, но тем не менее, вот у меня оба ребенка, они не очень плотные, и у них самая любимая еда – это мучное. Они наедаются и не полнеют. То есть на здоровье это не сказывается. Итак, базовые потребности – защита, близость и забота, сон и питание мы учитываем. И сейчас я хотела рассказать о таких фишечках, да, сравнении школа и семейное обучение. У нас будет несколько пунктов, которые я, ну, проанализировала и хочу вам предоставить. Например, первое, о чем родители беспокоятся, это социализация. Как же мое чадо будет там учиться общаться, взаимодействовать? И вот социализация, подумайте, что в школе учится всякий взброд вообще. Мы не можем выбирать, с кем посадить нашего ребенка и куда его посадить, на первую, на последнюю парту. Он вынужден общаться зачастую с очень странными детьми. И очень большой процент детей подвергается разного рода насилию, издевкам и насмешкам. Вы знаете, что школа, у них приоритет по прописке. Мало ли кто там прописан, да, цыгане или еще какие-то люди. И вот они всех обязаны брать. И эти люди, они оказываются со двора нашего города, они оказываются за партами нашей школы. Раньше своих детей отпускали в 15 лет, когда они уже могли за себя постоять. Когда у них ядро личности сформировано, они могли выстраивать личные границы. Например, если ребенок вегетарианец, да, код семьи не совпадает, но во взрослом, более взрослом возрасте он может отстоять свои границы, сказать, а мне это невкусно или еще каким-то образом. У меня очень много родителей, которые звонят, консультируются, я даю консультации вот по воспитанию детей и так далее. Они звонят, консультируются, и самый частый вопрос это как раз о том, как быть, когда не просто учителя наседают, не просто родственники, а когда на детей наезжают, именно наезжают учителя, они говорят, мама, папа тебя неправильно воспитывает, слушай меня, слушай сюда, я тебе сейчас расскажу и так далее. То есть мы опять упираемся рогами вот в эти ворота, что культурные принципы семьи должны максимально совпадать с системой обучения. В школе мы не можем этого достигнуть, если у вас не, допустим, вегетарианский класс какой-то. Очень важно здесь, я опять же повторюсь, я не против школы, не против школы, но нужно выбирать школу. Например, православный класс. У меня дети ходили на обучение в православную школу, и нам там было комфортно. То есть там уже есть какие-то высокие стандарты. Я знаю, что есть мусульманский, в Казани мы жили, мусульманский лицей, и туда брали только девочек, тоже как вариант обучения. То есть если вот так вот поискать, то, в принципе, можно кадетские училища взять и так далее. По поводу результатов. В школе результат средний, он субъективный и статичный. То есть он не знает, зачем, он учится, абстрактные понятия вливаются, и он опирается на процесс. Учить, 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 зубрить, зубрить, зубрить. А на дому, когда мы учимся, мы можем поставить четкий результат. Мы знаем, зачем он нужен, а не учителю. Именно зачем он ребенку нужен. То есть тут именно ориентировка на результат идет. И когда дети вырастают, как, например, мы знаем, что у бизнесменов, да, у них выходные – это самые проходимые дни, это самые рабочие дни. А школы приучают нас работать, не работать по выходным. То есть это вот шаблоны, к которым мозг наш привыкает. Семейное обучение, оно убирает все эти шаблоны, нивелирует их, делает приемлемый к жизни, к настоящей жизни. Качество в школе зависит от количества. То есть они просто списали на оценку, и им уже пятерка поставлена. А здесь, я вам поделюсь секретом, можно ввести параметр, например, время и объем. От этого будет зависеть качество. Например, первый раз вы задаете какую-то задачу, и вы определяете время. Я тебе даю 20 минут, и ты и приходишь, следующую тему изучаем. Или 30 минут, или 40 минут, если тема новая. И награды, соответственно, разные. Про систему наград тоже попозже потом скажу. То есть понятно, да, мы можем варьировать и объем, и время. Например, у ребенка бывает, что он плохо себя чувствует, или температура, в школу мы не ходим, а дома валяться делать нечего, да, это уровень животного, когда мы ничего не делаем. Все равно минимально что-то мы можем сделать дома. Оценки. Никаких последствий за предыдущие оценки нет. Вот послушайте, получил ты двойку, например, если брать литературу, за стихотворение по Пушкину, отработал пятеркой работы по Некрасову, да, где логика нет логики. То есть тут нету таких вещей, не понизили, не уволили, не штрафовали, если мы возьмем работу ту же. То есть привычка быть оцененным, она тоже накладывает отпечаток потом при взрослении на развитие личности, делать за оценку, а не по собственному желанию и не под свою ответственность. Я слушала семинар «Любовь сгоник». У кого есть потребность, я бы порекомендовала пройти этот семинар, кто хочет серьезным образом подготовиться к домашнему семейному обучению. И она говорит про безоценочную систему. Они дома ввели безоценочную систему. И так понятно, очень классно объясняет, зачем нужны оценки. Оценки нужны в школе для сортировки. В школе есть три классификации знаний: плохо, хорошо, отлично. То есть кол и двойка, как бы они приравнены друг к другу. Кол и двойка, они, ну, относятся к недостаточным знаниям, да, тройка тоже туда же. Ну и хорошо, и отлично. А на самом деле есть только две оценки. Это пятерка, то есть можно идти дальше. А что такое четверка? Четверка – это значит, есть, ну, минимальные, но есть проблемы, пробелы в знаниях. Поэтому дальше по безоценочной системе мы не идем до тех пор, пока мы не выстроим на пятерку наши знания, пока у нас без пробелов не останется какой-то вопрос. А тройка – это вообще, ну, как бы разговора нет, да? Получается, что тройка – это мы минимум наполовину чего-то не знаем. А в школе идут с этими оценками, и вот на это непонимание накладываются дальнейшие, это называется линейная система обучения. Я сейчас слушаю семинары Ягодкина, Николая Ягодкина, это тоже кто хочет обучиться вот на семейном обучении, он очень классно раскладывает линейное обучение и системное обучение. Линейное обучение – это как в школе нам дают, дают, и вот как листья опадают по осени, и внизу листья, они начинают преть и пахнуть. Вот современная система, она так построена на обучении. А системное обучение, ты когда берешь дерево, и ты системой сразу изучаешь. Ну вот кому интересно, я вот направлю к Николаю Ягодкину, у него много семинаров, в том числе онлайн, можно съездить обучиться. Это, ну, шикарные вещи. Он на основе нейропсихологии дает все. Так вот, в школе на тройке, на вот эти вот гнилые листья, на линейное образование, когда ты не можешь двигаться дальше, пока не знаешь, тебя, тем не менее, пропускают. И выпускают, мы знаем, выпускники с тройками заканчивают, не только классы, но и школы. И так я предлагаю на семейном обучении использовать только два показателя. Идем мы дальше или посидим еще. Благо, время нам позволяет это делать. У меня ребенок к Новому году закрыл арифметику всю. То есть к Новому году мы закончили. Ну, мы там свои уроки нравственности, она у меня астрологию изучает. И можете себе представить, сколько времени теряют дети в современной школе. То есть времени, вагон времени достаточно, чтобы все на пятерке изучать. И она у меня круглая отличница вот в школе. Ответственность. Следующий пункт, следующий показатель, который я хотела осветить на нашем семинаре. Ребенку не нужно отвечать за себя в школе. Он привык, что его воспитывают, его обучают. Всегда есть человек, который контролирует процесс, говорит, вот это хорошо, вот это плохо. То есть ребенок, он объект. В школе не учат самостоятельно добывать информацию. Он просто ждет человека, который будет стоять над ним и рассказывать. Сейчас ввели вот эти, конечно, проектные работы, но они не распространяются на все отрасли, на всю методу преподавания. А на семейном обучении ответственность в любой момент могут спросить. И нельзя отсидеться на задних партах, когда ты не выучил домашку, мы все знаем, да, когда вот пригнулся, тебя не заметили, не спросили. и очень много в школе детей спрашивают единицы, да, по отчетности по домашним заданиям. То есть просто отсиделся и пронесло. А дома тебя всегда спросят. Ты сам контролируешь, можешь контролировать процесс обучения, ставить цели, даты и достигать их. У нас есть календарь, в котором мы проставили даты и проставили скорость. То есть это обычный календарь, просто его сделали дети своими руками, и они там отмечают, если они пойдут с такой скоростью один урок в день, арифметику, например, когда они закончат. Была такая ситуация, что у меня ребенок хотел побыстрее закончить, и она, по-моему, по два урока там сама, причем сама это все делала. То есть у нее есть цель, есть даты, и она их достигает, а не дети. То есть получается, что ребенок, он не объект, он субъект. А ребенок должен знать точную дату окончания программы, то есть урока какого-то, и знать свой бонус. Если быстрее прошел, если в срок, если с задержкой, то есть за все должно быть прописано. А что он за это получит, какие бонусы, что не получит, да, при задержке. Это стимуляция, часть мотивации. Это через самостоятельность мы его подводим к ответственности за свой выбор. И следующий момент, который вот мы посчитали, и я очень удивилась, это время. В школе учатся на самом деле по факту только 6 месяцев из 12 месяцев в году. Если сюда включить всевозможные аттестации, праздники, каникулы, повторение пройденного, просто зубрежку, да, к вот этим ОГЭ, ЕГЭ и всевозможным аттестациям. И плюс вот этот сам перерыв, летний перерыв, он забывается, ну, способствует забвению материала. На семейном обучении мы учимся всю неделю, именно всю неделю. Мы отдыхаем только тогда, когда ребенок устал. Мы приучаем ребенка прислушиваться к своим потребностям, не к чужим заданиям и табелям, а к своим потребностям. И летом мы тоже занимаемся хотя бы пару раз в день. Что получается в итоге? Это равномерно распределенная нагрузка. Это вот то, что я говорила про бизнесменов, да? Когда они приучаются, ну, выходной, это не сиеста, как в Италии, в Испании, а вполне себе рабочий день. И если это все совместить с планингом, да, вот с календарем, про который я сказала, вот эти вот приспособления к обучению детей, это все шикарно ложится и получается. Это следующий момент, который мы рассмотрим, это сценарий. Мы уже говорили про сценарий ориентации на оценки. Сценарий «быть лучше», заметьте, не стать отличником, не все знать, а именно стать отличником, быть лучше других. То есть вот эта соревновательная система, в лекции по воспитанию мы тоже на этом останавливались, что да, для мальчиков это круто, это хорошо соревноваться, а для девочек это не обязательно и даже очень плохо, когда она в семье соревнуется с мужем. И на семейном образовании мы можем подготовить, не обязательно ребенок будет бизнесменом, но подготовить его к бесшаблонному мышлению очень легко и просто. Они на самом деле знают, что воскресенье самый продуктивный день. Например, выходные или каникулы, на которые уезжают дети отдыхать, да, обычно поднимают цены на питание, на... Если приезжаете отдыхать, там продукты сразу зашкаливают, курорты дорого стоят. А если ехать тогда, когда тебе удобно, не в бархатный сезон, да, никогда вот цены на высоте, это еще и выгодно. То есть мы приучаем детей не быть толпой, а продуктивно использовать весь год, включая лето. И чувствовать себя, когда нужно себе тайм-аут взять, когда подзарядиться. То есть он знает цену и что он за это получит. Цену и вклад свой. Проспал, это значит у него, ну как у нас в семье, это значит свободное время у него сразу же уть и нету. То есть он это видит по расписанию, по своему. Недавно выступала на педагогической конференции, тоже вот рассказывала вот эти способы, как мы, какие... примеры, да, какие вот практики мы используем. И педагог, вот педагог, не просто родители, а педагог задал вопрос, а как, а что, ну вот не понял, как, каким образом это происходит. Вот, а у меня дочка тоже присутствовала. И я говорю, а как вот на самом деле, давай я переадресую вопрос тебе. И она взяла и ответила, говорит, если я то-то, то-то не сделала, значит, я беру это время со свободного времени. А если я еще больше не успела, ну, значит, следующий день тоже будет, ну, пострадает. Ну, он... вдохновился этой системой, именно что не я ответила, а ребенок, он уже знает и понимает. Модель обучения. В школе у нас идет опережающая модель обучения, когда ребенок еще не созрел до этой темы, а ему приходят и говорят: здравствуйте, сегодня у нас тема такая-то. Ну, а если ему ни разу не интересна эта тема, ну, никак, да, то на семейном обучении мы можем детей обучать с помощью правильно заданных вопросов. За любой вопрос, который задает вам ребенок, обязательно нужно зацепляться и раскручивать его. Это самый необходимый навык в жизни. То есть в школе приходишь, тебе как птенчику дают порцию вот пищи, ты ее пережевываешь. А на дому семейное обучение мы обучаем именно правильно, искусству правильно задавать вопросы. Это то, что котируется при приеме на любую работу. Это то, без чего не откроешь свой бизнес. Не обязательно ты будешь бизнесменом, может, ты будешь, ну, там, в топовых руководителях. То есть если вы хотите воспитать из детей не планктон, вот обратите внимание на вот эти вещи. Школа не учит следовать собственному выбору, не учит любознательности, не учит задавать вопросы. Умение задавать вопросы, еще раз я повторю, это самый главный навык, который ребенок должен изъять из процесса обучения. И один раз мы пили молоко на ночь с сыном, и он мне какой-то вопрос задал про лампочку и что-то, знаете, даже не помню, из чего у нас вылился вот этот часовой разговор, когда я сижу на кухне и говорю: сынок, а ты знаешь, что это все вокруг нас окружает, это все, что ты видишь, это бизнес. Лампочка – это один вид бизнеса. Кто-то, говорю, ее делает. Стол – это другой вид бизнеса. Он покрутил головой, и у нас в одном конце кухни стоит мультиварка, а в другом соковыжималка. Он прикинул, говорит: мама, а это один бизнес. То есть он увидел бренд, один логотип, и он говорит: а это ведь один бизнес. Я говорю: молодец. И мы пошли. Вот этот разговор, он у меня до сих пор вспоминает, и до сих пор на него ориентируется, потому что он произошел вообще от его потребности. Вот на таких вот вопросах именно создается обучение. И если подвести итог вот этой вот сравнительной таблицы, что школа учит всему и подробно, но ребенок не обязан все знать на пять, это и не нужно. Я присутствовала на квестинаре Олега Геннадьевича Турсунова, где он как раз вот эти вещи раскладывал. И самое важное, что я вынесла оттуда, он говорит: нельзя ребенка учить тому, что ему не нравится. Вот он пошел на один кружок, пожалуйста, он хочет туда ходить, пусть ходит. Он передумал. Пожалуйста. Есть разные люди по темпераменту, по конституциям, мы знаем. Не хочет — он не ходит. Что там произошло, как? Вот у него пропал интерес. Даже если он будет туда ходить, он будет получать корочки. Да, на самом деле корочки никому не нужны, это другой вопрос. Мы таким образом можем затушить ребенка. А вдруг у него возник другой интерес к рисованию, там, да? Или, например, амбиции мамы, чтобы ребенок вырос художником, а ребенок до 5 лет порисовал, и потом он научился на той степени, до какой ему это интересно, и больше не хочет конструировать, у него прерогатива сменилась. А мать хочет удовлетворить свои потребности, свои амбиции, и, тем не менее, вводит ребенка. Не нужно этому делать. Лучше, если он будет знать, к чему ему надо стремиться, а не учить все то, что требует школа. И вот есть такой способ ракеты. Мы выбираем то, что нам интересно, и упор делаем на этот предмет. А каким образом, например, можно способ ракеты использовать в обучении? Вот, например, у меня сын очень не любит письмо. Он пишет с ошибками. Он, ну, вообще ему не интересен этот предмет, да? Вот, тем не менее, он считает хорошо, там, соображает быстро и так далее. Вот письмо – это для него пытка. И продаются такие тетради, и мы учимся по системе русской классической школы, где есть такая возможность. Там тетради, они идут прописями с пропуском букв. То есть мы не заставляем его мучить себя и писать все слово. Он просто вписывает букву. Если ребенок знает, какую букву вписать, то есть мы сначала словарные вот эти слова учим, отрабатываем устно, не письменно. А школа все требует письменно. Диктанты, проверочные работы, мы все это письменно заставляем детей сдавать. Не нужно вот так насиловать детей. Мы выбираем способом ракеты то, что интересно ребенку, и упор делаем именно на этот предмет. Меня очень вдохновил пример Любовь Сгони, как она обучала свою дочку. Не помню уже, как девочку зовут. Но суть в том, что она водила ее, пришли они к хирургу. То есть они ходили, начиная со среднего звена, с 12 лет, они ходили в библиотеку, ходили к хирургу, на операционный стол, смотрели, как это все делается. И задавался вопрос: ты сможешь все это делать каждый день? Будет ли тебе доставлять это удовольствие? И там да, нет ответа. Вот они походили, посмотрели на профессии до тех пор, пока не наткнулась на то, что вот действительно интересно дочке. Это очень шикарный метод, скажу почему. Потому что в 9 классе, когда уже думаешь о серьезных, да, экзаменах, о серьезном поступлении в институты, техникумы и так далее, в 9 классе можно с помощью этого мотивировать очень легко ребенка. Что они сделали? Они поехали отдыхать, выбрали институт, который соответствует ее интересам. То есть, обратите внимание, не школа определила, что ей нравится, не родитель, а ребенок выявил путем методом вот проб и ошибок, что им интересно. Выбрали институт, не помню направление, они приехали туда. И за счет того, что ребенку там было 15-14 лет, и она сама изъявила желание посмотреть. Представляете, ей вышел профессор. Он показал ей какой-то телескоп, в который студентам даже института не разрешают смотреть. То есть за счет того, что вот этот посыл шел от ребенка, он был естественный. Открыли там все кабинеты. Вот она присутствовала на лекциях, послушала, там в будущее заглянула в свое. Ей очень понравилось. Она в таком восторге пришла. Мама. Что сделала мама дальше? Они поехали за рубеж. То есть они выбрали 3 института за рубежом, которые тоже отвечают их тематикам, и отправились туда, ну, на каникулы, на летние. И девочка посидела на скамеечках, да, вот в парке этого института, посмотрела на студентов, как раз была сессия, вот все вот с этими учебниками, книжечками на травке, в скверике сидели. Тоже посмотрела, увидела на 3 шага вперед от того, что она видела в нашем институте, это... тема другого разговора. Суть в том, что она окунулась в эту атмосферу, сказала: «Мама, я не хочу никуда отсюда уезжать, я дома». Можете себе представить мотивацию к изучению иностранного языка, чтобы обучаться за границей, и вообще всех профильных предметов для того, чтобы поступить в этот институт, естественным образом у нее был. Он был естественным образом. И она за 1 год после 9 класса закончила 2 класса, 10 и 11 класс, и поступила очень удачно, и все нормально, и язык выучила на уровне разговорного. Все шикарно закончилось. Просто от грамотного поведения родителя. Что мешает нам вот эти вещи делать, даже если ваш ребенок ходит в школу, вот эти вещи параллельно делая, очень шикарно. Ну, Любовь Сгоник очень много вещей рассказывает на своем семинаре, очень рекомендую его пройти. И семейное обучение, оно невозможно без мотивации. Я вам сейчас расскажу разные способы мотивации, каким образом можно не заставить, а мотивировать ребенка обучаться. В основном используется мотивация поощрения, как в институте. Дают, например, стипендию только хорошистам, а троечникам уже не дают, да? Вроде бы и не наказываешь родителей, а чувствуешь, что могло бы быть и получше. Деньгами мотивация имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что дети понимают, что все в жизни имеет свою цену. А из минусов можно отметить, что ребенок может подумать, что все покупается и продается. Он может наглеть. Например, у детей, как правило, большая инфляция. Например, он сбивает цену. За 50 рублей я уже не буду делать это, и это, да? То есть происходит естественная инфляция. Поэтому, если используете такие способы мотивации, имейте в виду. Мотивировать можно также и другим способом, не обязательно стипендией, деньгами. Например, кто первый закончит, тот может сделать то-то, 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 да, у того там появится какой-то первый из 6 детей, первый из 3 детей. Вот. Если ты делаешь то-то и то-то, допускаешь 10 ошибок за курс, то получаешь то-то и то-то. Если за 7 дней, то, ну, то есть вот такую градацию, как я уже сказала, по времени, по объему. Обязательно делать экзамен в конце обучения. И через неделю тот же самый экзамен. То есть в школе что мы делаем? Мы сдали экзамен и забыли это. А если ребенок будет знать, что хоба, а через неделю у него тот же самый экзамен, у него это в долгосрочную память идет. Он это не забудет, он это оставит у себя. И вот интересно, почему в системе обучения у европейцев есть разноцветные пояса? Мы все знаем, да, что есть черный пояс, белый пояс, желтый, синий, красный, зеленый, каких только не придумывали. А изначально в восточных системах такого не было. Был белый пояс, новичок, и черный пояс, это мастер. Все. А западным людям такого не понять, и детям в том числе, у них западное мышление. Им нужны промежуточные системы вознаграждения. Как раз вот об этом и сигнализируют разноцветные пояса. На Востоке, конечно, система обучения построена очень шикарно. Там есть гуру. Гуру сказал, дети делают. Тут большая загвоздка, нужно правильно выбрать гуру. Вот. И совсем другая система восприятия. Им достаточно черного и белого пояса, чтобы продолжать обучение. Такая сильная мотивация. И на самом деле любое знание – это нейронная связь. И нейронная связь, она бывает разного качества. Обычно получаем 100% на входе, и 30% остается через час. То есть очень важно мотивировать детей вот этим повторением, чтобы остаточный, сухой остаток был очень высок. И подводя итог, хочу сказать, что от нас, от родителей, потребуется умение вдохновлять, вот как я уже сказала на разных примерах, чтобы потом привести к самовдохновлению, чтобы ребенок, исходя из своих желаний, из своих целей, своих потребностей, мог обучаться. Например, учебники, если берете арифметику, учебники должны быть с ответами в конце. Ребенок, он сам может проверить себя и сделать выводы, правильно он обучился или нет. Самообразование не предполагает, что вы нанимаете учителя, и ребенок сидит, та же самая школа, только он один в четырех стенах находится, в стенах. Нет, самообразование – это когда он сам, он, например, подгоняет какой-то материал, говорит, вот это я не понял, вот это мне надо подогнать. И когда накапливается определенное количество вопросов у него, либо вы, если имеете квалификацию, компетентность, либо нанимаете репетитора и приглашаете его. Это не вот он как в школе приходит и тоже кормит вас знаниями. Это по потребностям. И мой опыт обучения детей на семейном образовании, повторюсь, что мы не все время на семейном, у меня есть опыт обучения детей в школе и на семейном в том числе. И вот какие выводы могу сделать, поделиться. Очень важно, чтобы дети учились по одной программе. У нас это система «Русская классическая школа». Могу чуть-чуть попозже, если не будет вопросов, могу попозже про нее подробно рассказать. Это уникальная система. Я как педагог, это самая лучшая система в современном мире, да? Зачем нужна одна программа? Потому что младшие тоже могут проводить уроки. У меня младший проводит уроки для старшей, потому что в методичках все написано, и он легко это все читает и проверяет ее. И, соответственно, старший тоже тестирует младших. Важно, чтобы после каждого занятия они подходили и говорили «готово», «сделано», я не знаю, какая у вас будет фраза, но если этой вот системы не будет, системы отчетности, то они, проучившись, могут ковырять в носу, могут там заниматься своими делами, играться, и потом день пройдет, и время просочилось неизвестно куда. То есть вы дали задание, они должны отчитаться. То же самое это касается домашних дел. Повесил белье, мама, я повесила белье. То есть я в курсе, я могу готовить в это время, отключиться, забыть, что у меня дети делают. Они сами подходят, говорят, мама, я повесила там то-то, то-то, и мы дальше договариваемся, что она делает или не делает. Очень важна вот самопроверка, про что я сказала. Мы допускаем калькулятор, но только для того, чтобы проверить правильность. У нас сейчас идет миллионы, триллионы, они считают, и должен быть калькулятор, чтобы это все подвести, подбить. Про планирование и мотивацию я уже сказала. Если какие-то вопросы еще будут, могу ответить. То есть это тоже один из пунктов, очень важный для обучения детей на семейном обучении. Как сдавать аттестацию, если мы учимся по РКШ, по русской классической школе, по другой системе обучения? И зачем нужна аттестация, и нужна ли она вообще? Аттестация нужна школе, конечно же, да, для вот этой вот сортировки, про которую мы уже говорили. Но, тем не менее, законом так постановлено, что все наши дети, они должны, мало того, что сдавать, еще и учить определенные уроки в определенные... Допустим, английский язык у нас идет со второго класса, да? Мы обязаны его учить. Напоминает какую-то колонию английскую, хотя нам говорят, что мы от них уже ушли. И мы сдали аттестацию за 3 дня. Я подготовила ребенка, мы какое-то время лежали в больнице. И у нас оставалось, мы приехали в родной город, и нам оставалось 3 дня, чтобы подготовиться. А арифметика, она в РКШ, она идет вперед на каких-то понятиях. Ну, допустим, геометрия идет чуть-чуть попозже. А геометрия в обычной школе, она идет чуть-чуть пораньше. И у нас был, до сих пор помню, острый угол и тупой угол. И мы все подготовились. Я говорю, ну все, сынок, иди спать, завтра там такой ответственный день. «Стой! Иди сюда! 10 часов вечера!» Я ему объясняю, что такое острый, что такое тупой угол. «Понял, понял, иди спать!» Он пошел спать. Утром в 8 часов утра мы приезжаем в школу, нам дается какая-то сложная задачка. по типу того, что нарисуй фигуру, в которой два угла тупых, там два острых и один прямой. Ну, это я навскидку, я филолог, могу ошибаться в этих вещах. Он рисует, и ну, кто у нас принимал завуч, ей все нормально, понятно, что мы тему поняли, а у меня волосы дыбом стали. Как? Я ему вчера в 10 вечера объяснила, он поспал, встали, приехали, сдал. То есть, понимаете, зачем ему вот эти 10 уроков про тупой и острый угол рассказывать? Представляете, сколько мы времени сэкономили? Вот. Система РКШ, она идет с опережением, то есть не нужно переживать за детей, она идет на понятийном аппарате. Если ребенок понял, он понял, схватил. Еще очень важное правило. Перед аттестацией никогда не проверяйте детей. Нужно не знание, а подтасовка. Не подтасовывать знания. Вот. То есть мы доделываем то, чего нету в школе, в обычной, но мы не повторяем то, что мы знаем, там, сказуемое, подлежащее и так далее. То есть это дети должны знать. И это проверка, конечно же, родителей или того педагога, который ведет ваших детей, но это вот проверка. И она вам покажет действительный уровень знаний ваших детей. И с детьми очень важно уметь договариваться. Есть требования, это когда нет выбора. Есть просьба. Это когда есть возможность передвинуть или отказаться. Вот смотрите, вы пришли в школу, у вас есть возможность передвинуть урок, перенести. У меня иногда ребенок подходит: «Мама, можно я еще посплю?» Я говорю: «Да, конечно, спи». Она спит. Мы просто вот эти часы и дни передвигаем, перетасовку такую делаем, да. Она, допустим, ляжет спать попозже или пораньше. Или, ну, вот, вот эти вещи внутри семьи очень легко делать. А получается, что школа, она работает только по требованию, где у ребенка нет выбора. И когда вы о чем-то договариваетесь, имейте в виду, есть требования, которые связаны с безопасностью жизни, с правилами поведения в семье, а есть просьба, это помыть посуду не вовремя, в чужое дежурство или еще что-то сделать. И в семейных отношениях очень важно эти вещи разграничивать. С 4 до 12 лет у ребенка потребность воображения. Очень важно их учить сочинять сказки. Я слушала вебинар о том, как выращивать детей из своих детей бизнесменов. То есть это понятно, что нужно именно тренировать их волю, арифметику, счет, какие-то такие навыки. И в том числе умение сочинять, умение разговаривать, да, вот это вот точка умения коммуникационных навыков, вот она идет отсюда. До 12 лет они должны уметь придумывать сказки и сворачивать текст в ключевое слово. Например, у нас с дочкой была такая ситуация, когда я ей подарила сценарий. Я говорю: «Дочь, вот есть вот такое начало, вот такой конец, вот такая кульминация должна быть». А она наполняла этот сценарий. У них в этом возрасте еще не хватает, знаете, каких-то ориентиров, каких-то вот думалок вот таких. А я ей подарила сценарий, она его наполнила цветом волос главных героев. Она дала им всем именам, она всю одежду описывала и так далее. Нам очень понравилась вот такая практика, как бы по заданным рамкам, да, тем не менее, вот к единому знаменателю, который нужен родителям, это приводит. Учим детей. Или, например, вот вчера мне сын рассказывал сказку про синее яблоко и красный огурец. Просто. А сегодня вот такая сказка. И он поехал, у него полет фантазии. Это мы развиваем речь, развиваем фантазию и выходим за рамки. За рамки того, что вот нам современная жизнь дает. Ну, а сейчас самое интересное, то, о чем я хотела вам, обещала вам рассказать в начале нашего эфира. У нас будет три пункта, которые я подготовила для вас. В самом начале я рассказывала страшилки, да, современных реалий, современной жизни, то, что происходит в школе. И как ответ на все вышеперечисленные действия, мы вот запустили книжки, даже не одну книжку, а серию книг о нравственности. Они разнополые. То, чего нет в современной, да, педагогической мысли. То есть есть книжка для девочек, она называется «Три цветочка». Девочек мы учим целомудрию, как я уже говорила на лекции по воспитанию. И как раз сказка про целомудрие называется «Три цветочка», одноименная с книжкой. У меня педагогический опыт 17 лет и своих трое детей. И я на своем опыте строила. То есть это авторские уроки. прописанной для девочек. Книжка уже вышла. Называется «Три цветочка» или «Уроки нравственности для девочек 7-9 лет». Ее можно заказать на сайте «Эковедашоп». Там есть раздел «Воспитание детей», и вы заказываете, и можно будет из любой точки мира потом вам отправят ее. Это уже готовая книжка. И также готовится книга для мальчиков. Вернее, она уже написана, уже есть картинки, уже практически готова. Осталась только типография и печать. Вот, мы объявили о предзаказе, то есть тоже можно предзаказывать. И она вскоре появится тоже на этом сайте, Эковедашоп. Можете зайти посмотреть. Там есть аннотация к этой книжке. А также мы готовим, такая интересная у нас новинка, мы готовим лагерь для мам и девочек в Италию на Новый год. Это будет центр Рима, самый пик праздников. И тема заезда — красота. Мы будем разбирать стиль, имидж, визаж, прически, плести, про питание поговорим. То есть с мамами отдельные уроки, с девочками наши уроки нравственности фирменные проведем. Мы их проводили на Благости на фестивале. Тоже хорошие отзывы получили. То есть если вот какие-то вопросы, тоже можете писать по ссылкам. И последнее, что хотела сказать, мы наконец-то открываем 5 класс только для девочек по системе РКШ. Это будет на юге, это довольно закрытая информация, будем брать не всех, то есть если у вас какие-то вопросы есть на этот счет, можете писать Марине Абрамовой, я так и есть ВКонтакте, будем общаться на эту тему. Вот, это вот 3 сюрприза от нашего проекта, который мы подготовили. Я готова ответить, Ань, есть, наверное, вопросы, у нас немножко времени осталось.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что писать вопросы можно на сайт vedaradio.fm или в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но, видимо, пока наши слушатели осмысляют информацию, которую вы сказали, я бы хотела задать некоторые вопросы, которые у меня возникли, так как я сама относительно недавно, буквально 2 года назад, закончила школу, обычную школу, но с маленького формата. По программе Щетинина я училась, поэтому у меня довольно хороший опыт был. Но вы говорили, что вот сейчас школу заканчивают ребята с тройками, и у них пробелы в знаниях, но зачастую такие дети, они могут делать только что-то руками, то есть у них нет больших способностей к обучению именно каким-то глубинным знаниям, и есть ли смысл доводить с ними дело до конца, то есть сидеть, корпеть над чем-то, чтобы у них были знания на пятерку?
Очень хороший вопрос, спасибо, Аня. Это как раз к вопросу о том, про ракету. Помните, я рассказывала о том, что мы берем только интересные предметы. И имелось в виду именно это, что нужно корпеть, сидеть, но над тем, что тебе пригодится в жизни. Я ничего не помню из тригонометрии. Вот, честно, у меня был репетитор, потому что выходила какая-то или двойка, или что-то там наподобие этого. И что делают родители зачастую? Они приглашают репетиторов именно по тем предметам, по которым хромают дети. А хромают они по неинтересным для них предметам. Получается, ребенок вместо того, чтобы время тратить на чтение любимых книг, вот, да, на литературу, на русский язык, на который я хотела бы, да, я тратила время на алгебру, на геометрию, потому что нужно закончить школу, потому что нужны вот эти вот не тройки, не двойки, а четверки и пятерки. Вот. Поэтому, опять же, говорю, что вот семейное обучение, оно нивелирует вот эти, минимально делает затраты энергии на ненужные предметы. Мы берем, тем не менее, так как мы должны сдавать русский язык с сыном, мы берем русский язык в самых минимальных моментах его. Я уже сказала, какими способами это там, нейропсихологию используем для запоминания, карточки используем для запоминания и метод вписанных букв, то есть мы не прописываем все слово. Да, конечно, не всем предназначено, не всем дано и не всем интересно. Но судя по своим детям, вот они у меня совершенно разные, вот, получается, что если ты идешь семимильными шагами по сравнению со школьной программой, это интересно дома учиться. И если ты немножко не успеваешь по программе, тебе тоже выгоднее дома учиться. А вашу школу я знаю, мне очень нравится ваша школа, шикарная.
Да, у меня тоже очень радостные впечатления сохранились, потому что обычно нас заставляют думать, что школа — это наш второй дом, а у меня это ощущение было из сердца, потому что я попала в маленький класс, училась с педагогами, которые были, относились ко мне как к личности, а не как к одному из своих учеников, за которые им просто платят деньги. И я вот хотела спросить у вас еще один вопрос. Как правильно переводить детей, которые уже имеют опыт в обычной школе, на домашнее обучение? Потому что у меня, например, опыт был, я не согласилась перейти на домашнее обучение, потому что мне показалось это не таким интересным. Как правильно это сделать, как объяснить ребенку, что это лучший вариант, чем учиться в обычной школе?
Ну, это должно быть совместное, конечно же, решение и ребенка, и родителя. Ну, вдруг ему там очень сильно понравится в школе. Вот. Самое главное знать, что ему нравится. Общение и перемены. Мне сын так приходил и говорил, я говорю, что тебе самое любимое в школе? Перемены. Или ему интересно знания и учиться. То есть если перемены, то мы можем это восполнить другим видом общения. А если это все-таки учение, ну я просто не отрицаю того, что есть действительно сохранились хорошие школы, как ваши, например, и православные какие-то школы. Или школа по РКШ. У нас Казань была шикарная. Вот первый класс мы ходили в Казань. И у меня вообще нет претензий. У нас было 8, потом 13 человек в классе. У нас тоже был индивидуальный подход. И все наши потребности ребенка и в общении, и в образовании, во всем они восполнялись. То есть это очень важно. Не выдергивать ребенка, пусть он посещает кружки. Но опять же, какие кружки мы посещаем? Мы девочек отдаем на гандбол, на футбол и так далее. То есть грамотно подойдите к этому вопросу. Наталья Яцемирская очень хорошие лекции дает именно по воспитанию девочек. У меня по воспитанию детей, вот предыдущий семинар послушайте. Прежде чем какие-то делать вот такие резкие движения, обязательно нужно, чтобы он образовывался. На кружки, на какие-то профильные водите. У нас получается там и рисование, и дизайн одежды, они какого-то такого гуманитарного профиля идут. То есть мы выбираем то, что нам нужно, и идем по ним.
Спасибо за ответ. И я знаю, сейчас есть такая практика, когда многие родители, они переводят детей на домашнее обучение, но объединяются и создают такие классы домашнего обучения. У вас, я знаю, тоже есть такой опыт. Можете поделиться впечатлениями, как это сделать правильно и лучше ли это, чем просто учить детей в семье создавать такие классы?
Однозначно, да. Они тоже очень прям... Хорошо, что задали этот вопрос. Как раз хотела раскрыть его. Тут как раз подчеркивается код семьи. Обычно объединяются кто? Единомышленники. Единомышленники по системе ценностей, по системе питания, по системе взглядов на обучение и воспитание, они одни. Это ты садишься, прописываешь цели, как это сделать. Прописываешь цели, слушаешь, что нужно другим родителям. Ну, взять тот же английский язык, например, мой муж категорически против английского языка, и он говорит, что детям он не нужен. Почему? Потому что мы тратим 2-3 года, 4 года, ребенок свой-то алфавит не знает, а он вынужден учить английский язык, да? То есть какая цель английского языка вот в начальной школе? Просто сдать вот эту аттестацию. Если у нас такая цель, то понятно, на каком уровне ведется английский язык. Но это я вот примером взяла один из предметов. Например, кто-то хочет жить за границей, или кто-то хочет поехать там вот в Италию, да, мы сейчас заказали итальянский язык, ждем с дочкой, вот на Новый год едем, и сейчас заказываем уже, готовимся. Как вы думаете, какая мотивация будет изучать этот язык? Ты просто смотришь на таланты ребенка своего, и берешь таких же талантливых в этой же сфере людей, детей, и начинаете с ними учиться. Очень важно, чтобы дети были примерно одного темпа, темп очень важен обучение, одной направленности, например, вегетарианцы, чтобы им было комфортно. Вот. И цели родителей. Цели родителей тут, конечно, основополагающие, дети как вот зависят от нас, но очень важно это проговорить на входе, чтобы потом не было каких-то недоразумений. То есть если у одного просто сдаться, по каким-то предметам, а у другого это все-таки академические знания, то неизбежно будут конфликты. Чтобы вот их избежать, нужно на пороге договариваться.
Спасибо за ответ. И вы сегодня много раз вспоминали русскую классическую школу. Очень интересно узнать, что за программа такая и чем она отличается от обычных.
Да, это уникальная система. Это есть такие люди Алтушкины. Они восстановили система обучения, которая была давным-давно, то есть Пушкин в Царско-сельском лицее учился по таким учебникам, наши родители учились по таким учебникам. То есть это советская система восстановленная, а в свою очередь советская система тоже была восстановлена. Вот. И это учебники Ушинского, Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник. То есть он первый, кто ввел предметно-урочную вот эту систему в школы для крестьянских семей. То есть мы сейчас читаем вот эти учебники, мы знаем, как делается одежда, как что-то вырезается там из дерева. То, что современная школа лишена. Современная школа, она очень абстрактные вещи, то, о чем я сказала, изучает. Например, у меня дочка ходила, сдавала экзамены в школу по русскому языку, и ей задали вопрос, сейчас вспомню, про Ани Лорак был вопрос. Как зовут Ани Лорак? Можете себе представить, какое вообще отношение это имеет к русскому языку, и тем более на олимпиадных какой-то. Вот, я потом разочаровалась в этих олимпиадах. Оказывается, Ани Лорак, это читается наоборот, да, имя. И на самом деле, ну, непонятные вещи спрашивают. А русская классическая школа, она учит практичным вещам. Там очень много загадок, таких, на которые взрослые не ответят. То есть там... Они практичные все. Например, задача по математике. Купили столько-то метров ткани, пошили столько-то платьев. И ответы, они не... Задачи, они, опять же, повторюсь, практичные, они не науськивают детей на какой-то темп. Пройдя учебник по арифметике, ты, например, будешь знать, какое расстояние от Земли до Луны, сколько, какая глубина озера Байкал, что оно самое глубокое озеро и так далее. Родное слово построено вообще шикарным образом. Я всегда привожу пример. Там разработаны системы, вот есть разработчики вот этой программы, которые разработали 4 лет ее. То есть ты на подготовке идешь, 4 лет отдаешь, и там буквально минимальная нагрузка раз в неделю. 5-6-летки занимаются 2 часа в неделю. И с такой минимальной нагрузкой первый класс мы закончили с отрывом. То есть после первого класса у меня дочку в 3 класс экстерном брали. Такие вот 7-мильными шагами. Хотя арифметика там начинается с изучения цифр, чисел. То есть они учатся писать цифры 1, 2 и так далее. То есть, вот, несмотря на это, к концу года они уже оперируют делением и умножением. Это учебники «Старая пчелка» советских, можно скачать, в интернете найти где-то. Просто разработчики, они еще методы дают, методички там очень хорошие, подробные. Я как филолог могу легко провести урок, просто опираясь на методичку. У них есть свой сайт, поищите, запущен сайт, запущены учебники в продажу. Если хотите эту методику использовать, вот прям зеленый свет. И начала с того, что система, она с 4 лет ведет ребенка и туда дальше, в старшие классы. Как например, пример Ушинского, он, кстати, тоже был филологом. Представьте, ребенку 4 года, ему говорят «луна» и «лунка». Чем вот они отличаются? Всего лишь добавился суффикс «ка», да, вот если по-взрослому говорить. Объяснять это можно бесконечно на основе своих систем ценностей. То есть если вы в рамках православия, вы в рамках православия рассказываете, там, в рамках ведической концепции свое рассказываете. Что такое «луна»? Что такое это вот объект? Какой объект? Что ты про него рассказываешь? Что такое лунка? Это маленькая луна, да? Это вот поэтому ее так уменьшительно-ласкательно называют. Что мы делаем с лункой? Ну, туда садят растения, чтобы они росли. Растения растут от луны и так далее. То есть это очень широкая мировоззренческая платформа, которая закладывается из урока в урок, и в арифметике, и в родном слове, и в русском языке. Во всех это отработанная система, они 10 лет уже... 10 лет практики у них, свои дети, они их отправляли в Оксфорд и Кембридж и так далее, и поняли, что эта система недостаточна для их детей, и пошли в архивы. В архивах нашли вот эту самую лучшую методику, убрали, отредактировали еры, иры там, да, и с точкой, и выпустили вот такие современные учебники на старый лад. То есть вся, допустим, иллюстрация, все иллюстрации там в сепии. Стиль сепия — это когда успокаивается ум, нету вот этого скачков воображения, нету вот этих несоразмеримо больших глаз, маленьких там ушей, та анимация, которую нам пытаются для детей навязать, этого ничего нет. И когда мы показывали Мы часто путешествуем, и зачастую с учебниками говорю, что дети постоянно учатся. Когда мы показываем эти учебники, эти иллюстрации, знающие люди говорят, это просто шикарно, это просто самое лучшее, что может быть. Посмотрите, вот отсюда ветер дует. То есть там картинки, они не статичные, они динамичные и выполняют тоже образовательные, эстетические функции. Ну, поизучайте этот вопрос.
Очень интересный опыт. Спасибо вам. И, наверное, последний вопрос в надежде услышать вдохновляющий ответ от вас. Каждый ли родитель может образовывать сам своего ребенка, или все-таки нужен какой-то педагогический талант или опыт в этом? Как вы считаете?
Никто, кроме родителя, не знает своего ребенка лучше. Особенно вот эта начальная школа. Но не каждый ребенок, не каждый родитель, он может выступать в роли учителя. У кого-то не хватает авторитета, у кого-то не хватает терпения, у кого-то желания, у кого-то возможности, да, если мама воспитывает ребенка одна. Вот этот вот семинар, он не для того, чтобы люди кинулись на семейное обучение сразу все, а просто взяли, даже вводя ребенка в школу, можно разнообразить и повысить качество обучения, поставить цели обучения. Вот в такой системе. Просто переключиться в другую систему ориентации, ну, в другую систему ценностей и жить, исходя из нее. Очень хороший вопрос в заключение. Спасибо, Аня, большое.
Спасибо вам, Марина, за эту беседу, за то, что поделились опытом как матери и как педагога. Очень интересно получилось. Надеюсь, наши слушатели много полезного вынесли из этого. И на следующей неделе у нас с вами еще один эфир про воспитание детей. Будем говорить о том, как воспитывать девочек. Спасибо, Марина, и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.